Глава 15. Идти завтракать в редакцию не хотелось. Я пошел в трактир на Московской. Там выпил несколько рюмок водки, закусывая селедкой. Ее распластанная головка лежала на тарелке. Я глядел и думал, это тоже надо записать. У селедки перламутровые щеки. Потом ел селянку на сковородке. Народа было немало, пахло блинами и жареными снитками. В низкой зале было чадно. Белые половые бегали, танцуя, выгибая спины и откидывая назад затылки. Хозяин, во всем являвший собой образец тоже русского духа, внимательно косил за каждым из них глазами, картинно стоя за стойкой, играя давно усвоенную роль строгости и благочестия. Между столиками, занятыми мещанами, тихо ходили в грубых башмаках с ушками и тихо кланялись низенькие черные монашенки, похожие на галок, протягивали черные книжечки с галунным серебряным крестом на переплете, и мещане, хмурясь, выбирали из кошельков какие похуже копейки. Все это было как бы продолжением моего сна. Я, слегка хмелея от водки, селянки и воспоминаний детства, чувствовал близость слез. Воротясь домой, лег и заснул. С грустью и раскаянием в чем-то, очнувшись в сумерки, посмотрелся, причесываясь в зеркало, с неудовольствием заметил излишнюю артистичность своих длинных волос и пошел в парикмахерскую. В парикмахерской сидел под белым балахоном какой-то низкорослый с голым черепом, с торчащими ушами. Не топырь, которому парикмахер удивительно густо и пышно намыливал верхнюю губу и щеки. Ловко сняв всю эту млечность бритвой, парикмахер опять немножко взмылил и опять снял, на этот раз из-под низу, небрежными короткими толчками, и не топырь раскорякой привстал, потянул за собой балахон, наклонился, багрово покраснел и стал одной рукой придерживать его на груди, другой — умываться. «Спрыснуть прикажете?» — спросил парикмахер. «Вали», — сказал мне топырь, и парикмахер зашипел душистым пульверизатором, легонько похлопал по мокрым щекам салфеткой. «Пожалуйтесь», — сказал он четко, раскидывая балахон, и нетопырь встал и оказался довольно страшен. Череп ушастый, большой, лицо худое и широкое, красно-софьяновое. Глаза после бритья младенчески блестящие. Дыра рта черная, а сам низок, плечист, туловище короткое, паучиное, ноги тонкие и по-татарски кривые. Сунув парикмахеру на чай, он надел отличное черное пальто и котелок, закурил сигару и вышел. Парикмахер обратился ко мне. «Знаете, кто это? Первейший богач, купец Ермаков. Знаете, сколько он всегда дает на чай?» «Вот-с». Он раскрыл ладони, весело смеясь, показал. «Ровно 2 копейки». Потом я по своему обыкновению пошел бродить по улицам. Увидев церковный двор, вошел в него, вошел в церковь. Уже образовалась от одиночества, от грусти привычка к церквам. Там было тепло и грустно-празднично от блеска свечей, жарко горевших целыми пучками на высоких подсвечниках вокруг налоя. На налое лежал медный крест с фальшивыми рубинами. Перед ним стояли священнослужители – и умиленно-горестно пели «Кресту твоему поклоняемся, владыко». В сумраке возле входа стоял большой старик в длинной чуйке и кожаных галошах, грубый и крепкий, как старая лошадь, сурово в назидание кому-то гудел, подпевая. А в толпе возле налоя стоял странник, тепло освещенный спереди золотым восковым светом. Он был пещерно худ. Склоненного лица его, иконописно тонкого и темного, почти не видно было за прядями длинных темных волос, первобытно иноческий и женский, висевший вдоль щек. В левой руке он твердо держал высокий деревянный посох, за долгие годы натертый до блеску. За плечами у него был черный кожаный мешок. Он стоял одиноко, неподвижно, отрешенно от всех. Я глядел, и опять слезы навертывались мне на глаза от неудержимо поднимавшегося в груди сладкого и скорбного чувства Родины, России, всей ее темной древности. Кто-то сзади снизу легонько постучал мне по плечу свечкой. Я обернулся. За мной гнулась старушка в солобчике и большой шали с одним добрым торчащим зубом. «Кресту, батюшка!» Я с радостной покорностью взял свечку из ее холодной мертвой ручки с синеватыми ноготками, шагнул к слепящему подсвечнику, неловко и стыдясь за свою неловкость, кое-как пристроил свечку к прочим и вдруг подумал: «Уеду». И, отступив и поклонившись, скоро и осторожно пошел в сумрак к выходу, оставляя за собой милый и уютный свет и тепло церкви. На паперти встретила меня неприветливая темнота, ветер, гудевший где-то наверху. «Еду», — сказал я себе, надевая шапку, решив ехать в Смоленск. «Почему в Смоленск?» В мечтах были брянские, брынские, леса брынские, разбойники. В каком-то переулке я зашел в кабак. В кабаке за одним столиком кричал, роняя голову, притворяясь пьяным, играя излюбленное русское умиление над своей погибелью, какой-то гадкий малый. Я ошибкой роковою как-то в каторгу попал. На него брезгливо смотрел из-за другого столика кто-то с черными редкими усиками, с закинутой назад головой. Судя по длинной шее, по острому, крупному и подвижному кадыку, игравшему под тонкой кожей горла, вор. Возле стойки покачивалась длинная хмельная женщина в жидком, прилипшем к тощим ногам платье, видимо, прачка. Она, доказывая сидельцу подлость кого-то, била по стойке стекловидно блестящими, тонкими, состиранными пальцами. Граненый стаканчик с водкой стоял перед ней, она порой брала его, держала и все не пила, опять ставила и опять говорила, стуча пальцами. Я хотел выпить пиво, но прелый воздух в кабаке был слишком вонюч, лампочка горела слишком убого. С подоконников маленьких замерзших окон, с тряпок гнивших там текло. У Авиловой, к несчастью, сидели в столовой гости. «А, — сказала она, — наш милый поэт, вы не знакомы?» Я поздоровался с ней, откланялся гостям. Рядом с Авиловой сидел старый морщинистый господин с подстриженными усами, выкрашенными в коричневую краску, с коричневой накладкой на темени, в белом шелковом жилете, в черной визитке. Быстро встав, он ответил мне чрезвычайно вежливым поклоном с гибкостью, удивительной для его возраста. Борты визитки были у него обшиты черной тесьмой, что мне всегда очень нравилось, вызывало зависть и мечту о такой визитке. Середину стола занимала безумолку и очень умело говорившая дама, подавшая мне точно тюленью ласту, крепко налитую ручку, на глянцевитой подушечке которой были видны зубчатые полоски, оставшиеся от швов перчатки. Она говорила ловко, поспешно, несколько задыхаясь. Она была совсем без шеи, довольно толста, особенно сзади, возле подмышек, каменно кругла и тверда в талии, стянутой корсетом. На плечах у нее лежал дымчатый мех, запах которого, смешанный с запахом сладких духов, шерстяного платья и теплого тела, был очень душен. В 10 часов гости поднялись, налюбезничали и ушли. Авилова засмеялась. «Ох, наконец-то», — сказала она, — «пойдем посидим у меня, здесь надо открыть форточку». «Ну, дорогой мой, что вы какой-то такой?» — с ласковой укоризной сказала она, протягивая мне обе руки. Я сжал их и ответил: «Я завтра уезжаю». Она взглянула испуганно. «Куда?» «В Смоленск». «Зачем?» «Как-то не могу больше так жить». «А в Смоленске что?» Ну, давайте сядем. Я ничего не понимаю. Мы сели на диван, покрытый летним чехлом из полосатого тика. Вот видите этот тик, сказал я, вагонный. Я даже этого тика не могу видеть спокойно, тянет ехать. Она уселась поглубже. Ноги ее легли передо мной. «Ну почему в Смоленск?» — спросила она, глядя на меня недоумевающими глазами. «Потом в Витебск, в Полоцк. Зачем?» «Не знаю. Прежде всего очень нравятся слова «Смоленск», «Витебск», «Полоцк». Нет, без шуток. Я не шучу. Разве вы не знаете, как хороши некоторые слова?» Смоленск вечно горел в старину, вечно его осаждали. Я даже что-то родственное чувствую к нему. Там когда-то при каком-то страшном пожаре погорели какие-то древние грамоты нашего рода, отчего мы лишились каких-то больших наследных прав и родовых привилегий. Час от часу не легче. Вы очень тоскуете? Она вам не пишет? Нет. Ну, не в том дело. Вся эта орловская жизнь не по мне. Знает олень, кочующий пастбища свои. И литературные дела совсем никуда. Сижу все утро, и в голове такой вздор, точно я сумасшедший. А чем живу? Вот есть у нас в Батурине дочь лавочника, уже потеряла надежду выйти замуж, и потому живет только острой и злой наблюдательностью. Так и я живу. «Какой еще ребенок?» — сказала она ласково и пригладила мне волосы. «Быстро развиваются только низшие организмы», — ответил я. «А потом, кто не ребенок? Вот я раз ехал в Орел. Со мной сидел член Елецкого окружного суда, почтенный, серьезный человек, похожий на пикового короля. Долго сидел, читая «Новое время», потом встал, вышел и пропал. Я даже обеспокоился, тоже вышел и отворил дверь в сени. За грохотом поезда он не слыхал и не видал меня. И что ж мне представилось? Он залихватски плясал, выделывая ногами самые отчаянные штуки в лад колесам. Она, подняв на меня глаза, вдруг тихо, многозначительно спросила. «Хотите, поедем в Москву?» Что-то жутко содрогнулось во мне. Я покраснел, забормотал, отказываясь благодарности. До сих пор вспоминаю эту минуту с болью большой потери.